Мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, страница 1486, 34-е письмо. Дорогим товарищам, доживут они вечно. После того, как я приблизился к вам в физическом воображаемом месте, я надеюсь на сближение сердец, потому что уже давно мы не обменивались письмами, и материальное действие ведет к объединению, как говорят в новогодней молитве, и стали все единым союзом, чтобы было легче выполнить желание его всем сердцем. Потому что когда нет одного единства, тяжело работать в полном сердце, потому что часть сердца остается ради себя, а не ради Творца. Как приводится в Мидраше Танхума, вы стоите сегодня, что сегодня светит дважды и затемняется дважды, так же, как вам тьма в будущем будет светить светом вечным, как сказано, и будет тебе Творец вечным светом. Когда? Когда станете все вы единым союзом, как сказано, живете все вы сегодня. Как принято в мире, если человек берет несколько веток вместе, разве может он их сразу сломать? А когда берут одну ветку, даже ребенок может ее сломать. И отсюда выходит, что Израиль не будет освобожден, пока не будут все одним единством. Как сказано, в эти дни, в это время, сказал Творец, придут сыны Израиля, они и сыновья Иуды вместе. Когда они объединены, то они получают шхину. Я привел слова Мидраша, чтобы вы не подумали, что группа, единство, что это хасидская вещь. А так говорят мудрецы, и они видели, что необходимо объединение сердец, потому что только так можно получить лик шхины. Хотя, конечно, один из товарищей кричит, стоит и кричит, протяните руку одному союзу. И всегда связывает это с нерадением товарища. В любом случае, он вынимает себя из тех товарищей, которые нерадивы в этом и достаточно понимающему. И главное, будем надеяться, что Новый год Творец, в Новый год Творец даст нам вечную жизнь, как сказано, так как доставил Творец мне потомка другого вместо Эвера, и исполнится, дал жизнь. И Рош ха-Шана, Новый год, это новое начало. То есть человек начинает строить заново здание, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину должником, а наполовину заслужившим. Исполнивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А приступивший одну заповедь, горе ему, потому что склонил себя и весь мир на чашу вины. И надо понять, что такое, что всегда должен человек рассматривать себя как половину на половину. Первое, если он совершил одну заповедь и перевесил на чашу заслуг, то как после этого можно еще раз говорить, что он половина на половину? Разве он уже не перевесил, и у него не больше заслуг? Так же и наоборот. Если он, не дай Бог, совершил одно преступление, как можно после этого сказать, что он половина на половину? Второе, как можно сказать, что он должен видеть себя как бы половина на половину в тот момент, когда человек знает сам, что он полон грехов и преступлений? И вместе с этим должен человек признаться, грешили мы и повинны мы, и по поводу греха. Дело в том, что мудрецы дают нам порядок духовной работы. То есть, что мы как бы предстоим перед высшим судом, и только когда человек предстает перед высшим судом, тогда взвешивают его преступления и заслуги. Но дело в том, что мудрецы учат нас здесь, что всегда человек может начать духовную работу и выбрать добро и отвратиться от зла, потому что выбор относится именно к тому, что половина на половину. Тогда у него есть силы выбирать. Тогда как если с одной стороны большинство, он уже не может перевесить на одну сторону, и человек устремляется за большинством, и тогда нет у него выбора. И спрашивается, как может он обманывать себя, говоря, что он половина на половину, тогда как он знает сам, что он полон грехов. Но нужно знать, что выбор, который дается человеку, он всегда постоянен и существует. И это то, что называется, что каждый больше, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. И находим, что согласно правилу, что если есть у человека множество грехов, есть у него маленькое злое начало, которое не больше доброго начала, а в точности половина на половину. И это для того, чтобы он мог перевесить в какую-либо сторону. И поскольку преступление исходит из злого начала, а заповеди из доброго начала, как объясняет Раши, ты создал праведников с помощью доброго начала, создал грешников с помощью злого начала. И поэтому сказали мудрецы, всегда должен человек рассматривать себя, что он наполовину виновен, а наполовину заслужил. То есть у него всегда есть выбор. И вот преступление происходит, и тогда злое начало уменьшается, и получается, что половина на половину. И также, если он совершил одну заповедь, то есть уже перевесил на чашу заслуг, ему сейчас же дают большее злое начало. Как сказано, что каждый больше своего товарища злое начало больше, и вот у него опять есть половина на половину. И это чтобы была у человека возможность перевесить на чашу заслуг. Поэтому в Рош ха-Шана человек начинает свою работу заново, дополнительно к тому, что сказано, 10 дней возврата называются дни прощения и раскаяния грехов, чтобы все это, чтобы у человека была возможность снова войти в работу Творца, несмотря на то, что он был так далек от этой работы. И главное в работе – это молитва. Потому что только благодаря молитве человек способен выйти из-под власти многих и войти под власть единого. И в молитве малый и большой равны. И наоборот, кто чувствует больше свою малость, может больше выдать истинную молитву из глубины сердца, потому что он знает сам, что он не способен с помощью собственных дел избавиться от беды. И можно сказать, что именно тот, кто создан с особыми талантами и с тонкими свойствами, он может в чем-то действовать самостоятельно, тогда как тот, у кого нет талантов и хороших свойств, он избавляется только небесами. И получается, что только такой человек может выдать истинную молитву. Но нужно остерегаться, чтобы не сбежать, не дай Бог, с поля боя. Потому что путь злого начала таков, что там, где человек может дать истинную молитву, оно дает ему искры отчаяния, приводит свидетельство, и что, не дай Бог, молитва его будет бесполезна, пока человек не способен поверить в то, что Творец слышит молитву каждых уст, потому что известно высказывание мудрецов, что Творец стремится к молитвам праведников, потому что молитва — это главный клей для нахождения шхины, потому что она называется молитва бедняка. И молитва происходит в великих из великих, потому что иначе человек приходит к свойству амиды, молитвы в духовной работе. И это то, что объясняется, что не пропадет грех земли. И следует понять, почему обещал нам Творец такое обещание. Что это означает, что не будет такого в Израиле. Но объясняется, что грех нищий, то есть вместо молитвы не будет нищего в Израиле. И в таком случае нет недостатка в месте молитвы. И если человек удостоился уже величия, то у него уже нет места для молитвы. И тут обещает нам Творец, что не пропадет. То есть всегда будет возможность найти место Хисарона для того, чтобы можно было подняться на более высокую ступень. И это означает прекрасную бедность для Израиля, как красный ремешок на голове белого коня. И имеется в виду, что даже если он уже иудей в полной степени, в полном гадлуте, в любом случае он может быть нищим, чтобы был у него хисарон, чтобы он смог дать молитву. И это приводится в Гмаре, сказал Раби Элалула, речь о том, что он большой человек, то есть в то время, когда он стоит перед освобождением, и он уже большой человек, у него много заповедей. Имеется в виду, что это большой человек. То есть, когда он стоит в состоянии избавления, он уже избавлен от всех хисаронов, недостатков. И поэтому ему уже нечего делать, и у него есть тогда работа найти самостоятельно какой-то хисарон, чтобы он мог выдать на эту молитву. А когда он опирал избавление на молитву, то есть сейчас же он находил место, чтобы молиться, у него была бесконечная радость, потому что всегда найдется нищий в стране. И получается, что главное для нас – это молитва. И укрепитесь в молитве, чтобы верить, что Творец слышит молитву всяких уст.
Это написано в преддверии Нового года, Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это начало ступени, начало состояния. Существует много состояний, и есть много дней, когда это начало года. Есть еще много дней в году. Мы знаем, что есть четыре начала года. Обычное начало года, начало года деревьев. Это соответствует Юдкей Вавке, четырем состояниям полной ступени. И любое другое состояние, которое начинает человек, также начинает, называется Рош, начало. И что желает Рабаш товарищам, чтобы жили вечно. Что значит, чтобы жили вечно? Чтобы пришли в состояние, чтобы все эти начала года, чтобы все эти ступени собрались вместе и привели бы к конечному исправлению. Это то, в чем мы нуждаемся. Поэтому у нас есть традиция праздновать Новый год, поскольку это и духовный корень, который несет наш мир, передает некую материальную ветвь, чтобы мы справляли этот праздник как символ, как традицию. Но нужно понимать, что все это происходит с нами каждое мгновение, и что мы принимаем решение, что сейчас я хочу подняться на новую ступень. И тогда мы начинаем понимать, что все дело в том, что должна быть молитва. Что такое молитва? Родит хисарон, потребность. Ведь Творец создал желание получать. И его мы должны исправить. Не наш разум здесь что-то решает. Я могу быть очень умным, умнее всех в этом мире, но это не говорит о том, что я хоть на грамм исправлен. Нет. А все, что мне нужно, это исправить желание. А из желания уже придут и мысли. А не из мысли приходит желание, это нужно знать, понимать. Так мы и находимся в состояниях особых и разных, которые подводят человека к ситуации, что, чтобы люди начали заниматься своим желанием в течение существование мира. Было много таких людей, людей, которые начали свои исправления. А сейчас приходит время к тому, чтобы весь мир занялся. И поэтому есть, мы видим первичное пробуждение. Раскрытие хисарона по всему миру. и этот хиссарон, это желание, это уже желание более высшей ступени. Поэтому мы не можем с ним что-либо поделать, преодолеть его и вообще понять его природу. Пока что мир этого не понимает. Не понимает даже нашего объяснения. И мы не можем объяснить им, в чем этот хиссарон. Просто хиссарон к поручительству, к объединению, все это еще не понимают. Это, по сути, и есть наш Рош ха-Шана, наш Новый год, общий, то состояние, в котором мы находимся. И из всех состояний, которые мы проходим, нужно всегда стараться, чтобы находиться в состоянии молитвы. Или молитва благодарения, или молитва просьбы. Молитва — это раскрытие хиссарона, желание. Это и есть весь материал творения. И мы всегда должны работать с желанием. Или желание пусто, или желание наполнено. Это два крайних состояния. Или одно, или другое. И согласно этому выдать молитву. Что значит молитва? Раскрыть, что ты желаешь от этого желания, если желание пусто. Как ты хочешь, чтобы наполнилось? И чем? Намерением ради отдачи, чтобы раскрылся Творец внутри желания. Тогда это называется, что раскрывается свойство отдачи внутри желания. Или же мы уже приходим к состоянию, когда есть немного наполнения в желании. Наполнение имеется в виду не эгоистическое животное наполнение, а наполнение отдачи, любви к ближнему, объединению. То, что называется «иуди» от слова «ихуд» — объединение, когда мы соединяемся вместе. И тогда мы должны вознести благодарение за это, за то, что достигли. Но еще раз, все это тут же должно превратиться в новый хиссарон. Что с того, что я нахожусь в отдаче, то, что я делаю, какое-то действие отдачи и относительно ближнего, может быть, даже относительно Творца. Ведь это цель. Цель прийти, как пишет Рабаш, чтобы жили вечно. Прийти к ситуации, чтобы отдача была в нас, управляла бы нас вечно, постоянно. И поэтому сразу же человек должен постараться раскрывать новые желания. Поэтому перед нами большая лестница, которая всегда может предоставить человеку еще хисранот, подготовить новые ступени. И так человек может ступать ступень за ступенью от Нового года к другому Новому году. От начала ступени к следующей ступени. И четыре сезона, сезона года, четыре времени года, четыре начала года, каждый из них делится на три линии, и поэтому у нас 12 этапов, 12 месяцев. Соответствует Зерампину, Авая, помноженная на три линии. Так мы его постигаем. И из-за того, что он соответствует сферот, мы считаем жизнь обычного человека, сосчитываем, приравниваем к 70 годам, и так далее, и так далее. Это все, что касается темы начала Роша Нового года. И вчера мы читали в послании о том, что в Новый год определяется, что будет с человеком. И, конечно, Рош ха-Шана, Новый год — это начало ступени. В начале ступени в человеке раскрываются решимо относительно всей ступени целиком. И он тогда будто бы это его отталкивает. Все, что есть он, как бы, все его свойства, все его же будущее. Но будущее этих свойств раскрывается только свыше. То есть, как начальные условия. Так, таким я рожден. В семье, в такое-то время, в такой-то ситуации, в стране, со свойствами разными, и кто знает еще какими, которые раскрываются тоже не сразу, а постепенно, в процессе жизни. И все это дано свыше. То есть от меня не зависит. И это и называется, что в Рошашана, в Новый год, решается, кому что и как. И человек принимает эти свойства и именно их исправляет. И получается, что насколько свойства его хуже, и желания более жестоки, и больше не исправлены, то у него как бы больше и возможности понять, чтобы... Ведь мы знаем, желание каждого больше, чем его товарища, то, что называется. И тогда, как мы знаем, что решается, сколько должно быть дождей, а где выпадут эти дожди, в хорошем и в подходящем месте или нет, решает человек. И свет, если мы говорим о свете, может, который приходит к нему согласно маленьким его решимот, но правильно воспользовавшись этим, он может исправиться, дойти до конечного исправления. В то же время, когда, если человеку и предназначены большие света в начале года, в начале его жизни, если он неправильно этим пользуется, то никакой пользы от этого нет, заканчивает свою жизнь на уровне хая, на животном уровне, так же, как его и начал. Поэтому здесь мы должны относиться к понятию праздников, что это лишь символы в нашем мире, а все наши внутренние праздники, они даны и находятся под властью человека. Человек решает, когда, каким темпом он приходит к своему совершенному состоянию. Вопросы? Да. Конечно, я не коснулся всего, что здесь было в этой статье. Кто хочет, пожалуйста.
Вы говорили о продвижении на новую ступень. Когда мысль... На трапезе вы говорили, что мысль раскрывается как действующая сила. Вы объяснили, что мы сейчас увидим просто, что... То, что происходит в мире, это мысли. Это просто как физическая сила будет видна.
Я имел в виду, что, может, еще что-то другое, я не в том состоянии сейчас, но я имел в виду, по-видимому, сказать, что мы всегда думали, что мы находимся в связи друг с другом, как неживое растительное животное говорящее. Неживое растительное животное. Все. То есть мы выстраиваем дополнительные связи, существующие в природе. Этим мы связываемся друг с другом. Мы создаем договоры, мы создали промышленность, торговлю. Идите и зарабатывайте друг с другом, друг на друге, как сказано. То есть мы создали связи этого мира, которые мы создали. Это материальные связи из нашего эгоистического желания получать, которые имеет каждый. Так как мы видим, что выгодно нам создать, чтобы не поедать друг друга, а наслаждаться в ограниченном виде по безвыходности, потому что так можно договоримся, то, что называется. Все эти связи, это связи, которые мы выстраиваем из того, что мы видим. Что значит видим? И виртуальная связь, это тоже виртуальная связь. Мы видим, мы управляем ей, мы управляем этими связями. Мы выстроили связи, скажем, экономические. Мы ими тоже как-то управляем. Есть наука, есть статистика, есть данные, согласно которым мы управляем, и тому подобное. То есть это материальные связи. Связи, которые выстраиваются вдобавок к тому, что мы имеем со стороны природы, от нашей материальной природы. Мы так выросли. В течение эволюции пришли к тому, к чему пришли, и каждую секунду, на каждом этапе, каждое поколение выстраивает для себя еще и еще разные виды связей между людьми. Сейчас впервые мы пришли к состоянию, когда мы должны признать, что мы связаны друг с другом мыслями. Есть на эту тему разные исследования, но тем не менее это ускользает от нас. Виртуально я понимаю. Я захожу. Что значит виртуально? Это же система. Сильная система. Платим деньги, протягиваем протягиваемые кабели, ну, может, какие-то частоты, неважно, но выстраиваем систему, информация, это все под властью. Математически, физически рассчитано и работает. А здесь у нас нет никакого управления. Мы начинаем видеть разные внешние признаки, не на уровне мысли, а на уровнях более низких. То есть то, что есть между нами связь в мыслях. И в этом проблема. На том уровне, где мы связаны в мыслях между нами, мы не действуем там осознанно, осознанно и с пониманием. Когда я посылаю тебе какой-то СМС, нет такого, чтобы мысленно посылал тебе СМС, ты бы его принял, воспринял, ответил бы мне и передал бы дальше. Нет такого. Чего-то между мозгом и мозгом, между разумом и разумом, между сердцем и сердцем. Нет. Но мы чувствуем, что весь мир, он как бы намекает нам самыми разными признаками. Но у нас нет никакой власти над этой системой. То есть мы пришли к ситуации, когда и на уровне неживом, и на растительном, и на животном мы находим самые разные виды связи. И у нас существует наука, описывающая эти виды связи. На уровне неживом у нас есть и астрономия, и геология, и физика. На уровне материальном мы имеем ботанику и подобные. На уровне животном у нас есть и медицина, и биология. Начиная с уровня человека, уровня говорящего, у нас нет. Мы находимся на таком уровне, где мы будто бы люди, но на этом уровне у нас нет власти, нет управления. И чтобы чем-то управлять, мы должны подняться на более высокий уровень. К корням, то есть той ступени, о которой мы говорим. На уровнях неживом, растительном и животном мы как-то можем говорить о нем. А неживой природе нам больше понятно. И тоже, если мы заходим глубже в микромир, в квантовую физику, там мы уже тоже не очень управляем, потому что там ускользает материя в сторону корня происходящего. То есть корень заложен там внизу, оттуда исходит неживое, растительное, животное. Но в растительном, в животном мы как-то открываем какие-то законы, потому что мы тоже состоим, наш род животный, есть у нас растительное, но это все ниже уровня человека. И проблема в мире, что сейчас раскрываются связи между нами на уровне говорящего. И эта связь между желаниями, между мыслями, эта связь не под нашим контролем. Для того, чтобы суметь контролировать ей, а мы не выживем, если мы не будем контролировать такие связи, мы видим, что каждый раз, когда раскрывается какая-то мысль или какое-то желание, какое-то новое управление в мире, управление более высшее управляет, властвует более прежними, более низкими уровнями. И выходит, что мы нуждаемся, мы должны управлять новой системой, новым уровнем связи. Как же это сделать? Мы видим, что то, что мы выстроили до сих пор на самых разных уровнях в течение тысяч лет цивилизации, перестало работать. Не поддерживает себя. Семья. Со времен начала цивилизации до сегодняшнего дня семья — это основа человечества. Так продвигаемся из поколения в поколение. Рождаем детей, занимаемся ими. Это уровень животный, такой явный. Это вся основа человеческого, животного рода. В этом выражается жизнь. Чтобы есть, чтобы размножаться, умереть и оставить потомство, которое продолжает. Так вот. Все это перестает работать. Перестает работать, буквально. Этот принцип. Например, на примере семьи. Но остальные моменты, они не настолько естественные. Можно сказать, они намного более искусственные. Они приходят из нашего развития. Уровень животный, он не из развития, так сказать, он из природы, а промышленность, торговля, наука, культура — это то, что мы выстроили. Так и это тоже находится в кризисе.
И это все потому, что раскрылась новая сеть связи между нами на уровнях желания и мысли. И управлять этим мы можем только при условии, что мы поднимемся на уровень, который называется уровень говорящего. Когда мы поймем, что эта связь, эта сеть приходит к нам от одного желания и одной мысли, которая управляет нами. И нам надо раскрыть это желание, эту мысль. И тогда мы поймем эту сеть, постепенно поймем систему миров, Малхут бесконечности и так далее. Это тенденция, которая господствует в мире. Да?
В продолжении вы объяснили, что мы как рожь, голова, а мир в виде гуфа, тела. И поэтому, по сути, мир настолько зависит от нас. Потому что нога не может делать все, что вздумается. Мы же видим. И только если мы начнем действовать, то автоматически все тело будет работать. Мы говорили о СМИ, например. Вы объяснили, что СМИ — это мы. Это, то мы должны это делать, не полагаясь на них. Я поговорил с ребятами. И, может быть, нужно заново объяснить все, что касается группы, объединения в группе на новом уровне, больше на уровне мыслей. Потому что нам тоже не совсем понятно, что значит действие объединения в группе. Мы не говорили никогда на уровне мыслей. Это непонятно пока.
Я не знаю, по одному. Ты все еще живешь так вчерашним. Это проблема, что я говорю часть вещей, и людям кажется, что... Мне кажется, что понятно, я вторую половину просто не произношу. Я всегда говорил, что мы Гальгальта и Наим, что Исраэль — это называется Лирош, мне голова, что тот, кто стремится раскрыть свойство отдачи, свойство любви, то, что называется Творец, это свойство управляет всей реальностью. Оно порождает материю и ведет его по ступеням развития, пока это развитие не приходит к тому, что эта материя приходит к этой мысли. Это цель творения. Эта мысль, замысел творения, это, по сути дела, для нас Творец. Мы говорили о том, что люди, которые стремятся к раскрытию этой мысли, они называются Исраэль. А все остальные называются народы мира. Разница между ними, что в Исраэле у тебя есть килим мысли, которые могут раскрыть замысел творения, килим желания, которые могут раскрыть желание замысла творения. А народы мира — это называется та часть желания творения, которая не способна она не способна самостоятельно воспринять желание и мысль замысла творения. Откуда это вытекает? Из четырех стадий прямого света. Потому что обязана быть точка, совершенно оторванная от Творца, чтобы быть самостоятельной. это точка, которая существует в каждом. Это, по сути дела, основа того, что называется народы мира. В каждом это есть. Нет, я не вижу, что я смогу это объяснить. Короче говоря, мы видим, лучше для нас, я не могу сейчас войти в основу этого объяснения, надо подумать. Лучше и легче мне сказать так. Мы видим, что есть люди, конкретно из наших действий, из происходящего на местах, которые стремятся к раскрытию процесса, программы и цели. Для них это важно. Они относятся к Израилю. Это из действий твоих, познаю я тебя, то, что называется. Они называются Израиль. Почему? У них есть желание прийти к осознанию Творца. Они есть в каждом виде, в каждом роде, где бы они ни были, это не важно. И кто знает еще, где они раскроются. И когда. Это не проблема. Проблема, что у других людей нет пока что или вообще возможности раскрыть цель творения, замысел творения, план творения, процесс, ничего. Они могут только приводиться в действие. Почему вдруг они согласятся на это? Ведь согласие должно быть со стороны каждого. Именно должно быть. И почему они скажут вдруг «я хочу», они скажут «хочу я» из несчастья. А потом из взаимовключения с той частью, которая называется Израиль. И тогда они получат оттуда желания и мысли, такие, которые такие, чтобы у них была тоже возможность понять и почувствовать больше. Но пока что мы видим, потом это может быть перемешивание, взаимовключение, и вообще, в конечном счете, ведь нет вообще разницы на основе взаимовключения. Мы говорим только об этапах. Мы когда-то тоже были вавилонянами. Несколько лет назад каждый из нас был то, что называется народом мира. То есть получается, что те, кто может прийти к цели, хочет прийти к этому, они обязаны как можно быстрее раскрыть ее и преподнести ее другим. Поэтому мы, я знаю, что я не объяснил это как следует. Я просто сейчас работал несколько часов. У меня есть еще кое-что, и я немножко в этом нахожусь. Но что конкретно для нас, не надо ждать от мира никакого отклика. Не надо ждать от них, что они способны сделать что-то самостоятельно. А как к маленькому ребенку. И ребенку нехорошему, упрямому, тебе нужно найти путь, дойти до него, объяснить ему, воспитать его, успокоить его, показать ему путь, взять его за ручку, дать конфетку и постараться привести его и повести его за собой. Во всем. Просто во всем объяснять, как ты делаешь это с самым маленьким ребенком и с самым упрямым. Именно так. И изучить его, чтобы понять его природу и возможность подходов к нему, и сделать еще чуть-чуть как-то вытащить его из состояния, в котором он находится, дать ему какую-то маленькую порцию, чтобы он чуть-чуть вырос, и так быть. Все больше и больше, и больше ты связан с ним, а он связан с тобой. И стараться понять, что связь между вами только в совместном общем состоянии, в общей области, в общих мыслях и желаниях. То есть тебе надо понять его и найти в себе, построить в себе то состояние, ту область, адаптер к нему. Это то, что я имел в виду. Поэтому СМИ мы должны сделать. Телевидение, радио новые, которые говорят об исправлениях, и как выйти из всего этого, и зачем все это вообще, и так далее. Мы должны сделать. Книги, фильмы, все, что у тебя будет завтра в мире, исправленное, имеется в виду не исправленное, а продвигающееся вперед, ты должен построить. И никто в мире, все 7 миллиардов, они просто питаются, будут питаться от того, что ты построишь. Ты можешь брать от них людей, ты можешь просить у них, требовать у них, покупать их. Как Баля Салам говорит, что даже рекламщики, да, мы можем нанять их за деньги. Но ты должен нанять их, ты должен дать им, что делать, и они будут уже знать немножко лучше вместе с тобой, как это делать. Но в любом случае, ты все эти вещи обязан сделать ты. Без этого мир не изменится. Поэтому мы не можем сидеть и ждать, когда они поймут. Откуда они поймут? Они поймут, что им плохо. Не больше того. Они могут раскрыть начало, что мне плохо, потому что наша сеть связи между нами не работает хорошо. Но как сделать, чтобы было хорошо? Нет. Нет в голове, нет в сердце, и поэтому они могут представить себе, что это причина. Или все-таки, что причина в этом, но как это должно быть связано? Один шаг вперед, это настолько трудно, это просто скрыто, ты не видишь, что это может помочь. Ты объясняешь, они не понимают. Смотрят на тебя, как кот на человека. Они не понимают. Для тебя это как бы ясно, потому что ты слышишь об этом многие годы, у тебя есть уже ощущение внутри, подготовка к этому, и мысль, ты уже чуть-чуть и с этой стороны, с той стороны ты обдумывал это уже, вертел это, думал об этом. Они не могут. Недостаток внутренних килим для этого. Поэтому это, ты видишь, чем они заняты. И здесь это только методично, медленно, так согласно, воспитывая отрока по пути его. Да, Даня.
Я чувствую тоже Хайма со вчера. Мы в течение лет строили группу, пытались ее усилить. А сейчас вы говорите, когда начали учить Зоар, вы начали говорить более о внутренней группе.
Да.
А сейчас мы говорим о распространении и о том, что происходит снаружи, в материальном. И появляется что-то как-то связанное это.
Не надо это путать. Это продолжение той же системы. Но почему же это путает? Здесь есть область во всем мире. Центральная такая область, центральный круг, где то, что называется группа. Группа — это весь общемировой Бней Барух, где мы можем найти, построить, укреплять связь между нами, раскрывать ее в таком виде, что там мы проходим авайот, ступени, миры, состояние парцуф, и все в связи между нами. И то, что написано в Зоре, там это мы раскрываем просто на практике. Есть еще та же сеть, только она как бы уходит во тьму, не видно ее. Она продолжается от нас дальше, но она исчезает в темноте. Там все еще нет ни света, ни связи, ни ощущения наших, добавляй слово понимания, ощущения и власти наших. Когда это будет, насколько ты начнешь здесь налаживать связь более сильную, ты начнешь ощущать, ты начнешь видеть, как от этой связи просто расходятся туда разные такие, ну, как потоки, уходят туда, и ты начинаешь все больше и больше чувствовать себя связанным со всем миром. И эта сеть, это, в общем, малхут бесконечности, которую надо раскрыть в полном объединении. Да.
За последние год-два мы говорили о внутренней работе. Это стало как бы намного реальнее для многих ребят обращаться к внутренней группе, требовать сил. А сейчас мы в это вкладываем еще весь выход наш наружу.
Нет, нет, это отдельная работа. Это мы делаем все время. Но, когда мы делаем это, мы обязаны добавлять намерение, что мы делаем это, чтобы заниматься всем миром. Ведь мы хотим больше доставить наслаждение Творцу. Ты делаешь это только при условии, когда ты думаешь обо всем мироздании. Творец — это... Творец — это называется общая сила, которая раскрывается в общей системе. Ты раскрываешь там и сям свойства отдачи, но и корень ее, но силу Творца, силу создающего в отдаче тебе, то, что он дает тебе, ты раскрываешь, когда ты имеешь в виду, что Тора, Творец, Исраэль одно, то есть это вся система. Ты не можешь так, как в молитвах. У вас не хватает немножко знать тексты молитвы. Они всегда так построены. О праведниках, о хасидах, то есть о предыдущих поколениях, о Авраам Сакьяков, то есть предыдущие свойства, Кэскет Бурати Ферет и так далее. И обо всех тех, кто за ними приходит к нам и дают нам силу и понимание видеть исправление, а потом на весь мир, а потом на нас. Мы на нас — это конец, и тоже на нас, не на меня. В молитве нет у тебя «я». У тебя есть «мы». Группа. Да.
И на эту же тему последний момент. Какая связь между чувствами и всем, что мы раскрываем, и материальным миром? Где они пересекаются?
Объясни мне, я не очень-то...
Ну, например, мы видим окружение, это Рав книга группе. Ты понимаешь, что материальное окружение и внутреннее окружение, они могут быть... Например, Рав группа книги, это может быть что-то отдельное, и я не находиться под влиянием окружения. Или быть на каком-то внешнем мероприятии, но чувствовать его как окружение.
Я не знаю все эти вещи, не знаю, что сказать.
Мы говорим о выходе наружу, о круглых столах. Мы говорим о том, чтобы передать посыл поручительства. А где работа? В чем работа?
Это и есть работа. Какая разница? Я говорю с людьми. Я говорю с его желанием, я не говорю с 70 килограммами плоти. Или это мужчина или женщина. Или что это кто-то там... Белый, черный, красный, желтый, неважно. Я говорю с желанием. Это одно из желаний, которое включено в общую систему душ. И больше того, это не одно из желаний, это голография. И в физике, когда мы входим в квантовую физику, мы раскрываем, что нет материи, есть как бы облака. нет частичек, есть что-то, что уже как бы так, так сказать, размыто. Размыто, допустим. То же самое и человек. Нет человека. Каждый из нас размазан по всей плоскости творения. Это, по сути дела, и есть голографическая картинка. То есть каждая часть равна всему. Поэтому, когда я говорю с ними, я рассматриваю это так, что я работаю с желаниями. Их я должен как-то изменить, присоединить к себе. Скажем, ребята выезжали на разные круглые столы, и русские выезжали, и израильтяне. Налаживали связь. Произошла связь между желаниями. Хотят, не хотят, хорошо, нехорошо, неважно. Даже когда спорят, уже есть связь. И это хорошо. Поэтому нам надо рассматривать это так, что можем ли мы наладить связи. А через эти связи будут проходить разные вещи. И наши слова, они очень сильны. Вдруг мы видим, что это входит, входит, и там выскакивает, там вырастает, выходит наружу, и они начинают говорить так же, как мы. Но как то, что ты говоришь, это я не знаю, я не смотрю на людей, я вижу желание, так с желаниями мне легко, я обязан с каждым, со всем этим большим желанием, которое есть в мире, эгоистическое, разбитое, такое, такое, я обязан со всем этим желанием работать с моим желанием, соединить мое желание с исправлением, с отдачей, с тем, что я могу найти, передать этим желаниям, и как Гальгальта и Наем воздействовать на них, передавать им, и включаться с ними. То есть я не смотрю на тела, я смотрю на... не смотрю на лица. Именно так. Зачем мне эти тела? И то, что они говорят о разных вещах, то, что они говорят об этом мире, я почти не слушаю. Потому что это просто искусственные вещи. Сегодня они говорят, а завтра они получат какой-нибудь маленький удар, забудут об этом, будут большие проблемы. Каждая большая проблема, она вводит человека глубже, ближе к его основным желаниям. И поэтому изо дня в день легче тоже говорить с ними, потому что они больше обращаются к этим основным желаниям, и мы работаем на том уровне, на котором мы работаем. Да, Хаим.
То, что касается внешнего распространения физического, я понимаю. Я говорю больше на уровне мысли о том, о чем вы говорили. Гипотетический вопрос. Если сейчас Бней Барух становится единой мыслью, одна общая мысль, что произойдет в мире?
Мир изменится вместе с нами.
Моментально?
Да.
В каком виде? Как изменится?
Соединиться с нами. Абсолютно. Как Ахаб с Гальгальтой Инаем. Прольется от нас к ним свет. Да?
Мне очень важно это понять.
Поищи это в конце.
Поэтому это очень важно прояснить. Потому что от этого все зависит. Это все решает.
Но секунду, ребята. Что вы не помните, где... В конце предисловия книги Зор. Там почти в конце предпоследний пункт. Да?
Поэтому я и хотел сказать о уровне связи между нами, именно на уровне мысли. Об этом я хотел спросить.
Но объединение между нами на уровне мысли не может быть без нашего намерения относительно мира. Иначе у нас нет... Гальгальты и Наем не могут объединиться между собой. Дай мне твою рубашку. У меня нет рубашки. Мне не надо ничего. если я не могу, мне не нужно ничего, как я могу соединиться с тобой, а ты со мной? Никто тут не нуждается ни в чем. Все находятся в совершенстве. Понимаешь, у Гальгальта и Наим есть проблема. То, что может объединить их, это Ахаб. На самом деле, то, что объединяет пару, это дети. Ну, у нас это инстинкты или секс или что-то, но на самом деле дети объединяют. Это то, что соединяет пару. То есть материальные следствия Ахапы объединяют Гальгальта и Наим между ними. Потому что у них есть сила желания объединиться, желание проглотить, желание обрести, желание властвовать. Через такие желания ты можешь объединиться. Желание получать, короче говоря, Гальгальта и Наим, желание отдавать. Я ничего не хочу. Да. Вот так. То есть что я хочу? Не хочу ничего. А что другие? Я не чувствую других. Гальгальта и Наим не чувствуют других. Это именно такой вид. Мы не понимаем, насколько две эти части творения противоположны. И отсюда мы можем, может быть, действительно, мы не говорили об этом настолько. Отсюда мы можем увидеть, какие особые функции есть у каждого. Что один без взаимовключения с другим, он не способен связаться с другими. Ахапы не могут связаться друг с другом, потому что я как я свяжусь с другими? Я поглощаю его просто, и все. Это я могу. Гальгальта и Наим не касается другого. Так как я могу быть в связи, в взаимной коммуникации? То, что называется взаимное поручительство. Как это может быть? Только во взаимовключении Гальгальта и Наим с Ахапом. Поэтому, скажем, если мы, Гальгальта и Наим, чистые, допустим, ну, просто так, для обсуждения, мы обязаны, чтобы между нами были Ахапы. Ради этого мы действуем. А иначе мы между собой тоже не сможем связаться. Зачем ты связываешься со мной? Чтобы что заработать, скажи мне? Если не отдача миру, то ты свяжешься со мной только при условии, что что? Поглотить меня своим эго? Или если ты чистый Гальгальта и Наим, как мы говорим, у тебя нет никакой связи, никакой необходимости быть в окружении и в обществе? Поэтому сейчас ты поймешь, зачем нужно разбиение килим. Потому что если бы килим не были разбиты, то есть они перемешаны в Гальгальта и Наим и Ахапе, в каждой частице, в каждом зернышке, в каждой песчинке, она состоит из Гальгальта и Наим и Ахапа. Если бы не было такого, это следствие разбиения килим, что просто ты знаешь, есть такая терка между ними, такое разбиение, что у тебя нет самой маленькой детали, которая не состояла бы из Гальгальта и Наим и Ахапа. Из двух сил килим противоположных друг другу. Поэтому они могут исправиться, потому что исправление не может быть ни в этих отдельно, ни в тех отдельно. Это вещь очень тонкая. И поэтому, может быть, сейчас мы поймем немножко больше, что они могут связаться, не могут молиться, не могут просить, если не перемешаны друг с другом. Поэтому я сказал в молитве. Ты понимаешь, насколько я говорю, но не заканчивая мысль. Насколько в молитве они говорят о тех, и о тех, и о тех, и о нас в конце. И все эти они говорят о праведниках, и о грешниках, и о тех, о всех просят. Почему? Потому что каждое кли должно быть присоединенным, а иначе не может связаться. Это очень важная вещь. Поэтому объединение в группу обязано быть, как он говорит там, Исраэль, Тора и Творец одно. Это, как он говорит там в послании на странице 64, Болесова. Это иначе не реализуется намерение. Даруй. Как выполняется это взаимовключение? Или по-другому, вы до этого дали пример, что Барасалам пишет тоже, что можно пользоваться профессионалами, чтобы передать идеи. На практике мы видели, что когда мы пытались организовать телевидение, взяли специалистов и в области рекламы, они не понимали, чего мы хотим. Мы не смогли как бы... Вы сейчас объяснили, что мы... Что это сейчас такое, что мы выходим наружу в нашем распространении с идеями движения Арвуд? Что есть такое, что мы сможем выполнить это взаимовключение?
Во-первых, поймите одно. То, что мы относимся к поколению, в том, что мы не как прежние каббалисты, которые были единственные, которые были особые. Они были особые, они получили мудрость, связь с духовным для того, чтобы передавать дальше. Тонкой цепочкой от ученика к учителю. Мы не из них. Мы уже такие, которые относимся к Гальгальтейнаем, чтобы заниматься Ахапом. И том, что мы объединились, скажем, и мы то, что мы занимались внутри 10 или 15 лет, сколько мы существуем, мы готовились для того, чтобы заняться Ахапом. И только за счет того, что мы займемся ими, мы начнем реализовывать себя в духовном виде. У нас нет никакого другого права, никакой другой возможности. Просто жаль времени. Ничто не произойдет. Кроме как, если мы объединимся с ними, вместе с ними и начнем совершать исправление. Это во-первых. И поэтому не может быть, чтобы мы сделали какое-то объединение между собой, что-то без намерения к ним. А здесь желание и намерение решают все, потому что это распространится в мир. Сеть, так, эта сеть в мире уже проявляется, и поэтому мы не можем, не выходя к ним, как он и говорит, если бы мы исправили себя. Если бы мы могли теоретически исправить самих себя в нашей работе, в связи между собой, в намерении ради них, даже физически не выходя наружу, так якобы могли, на самом деле это не получится. Мы должны выходить, шофар Рок Машеха, как вы помните, мы должны к ним обратиться. Но еще раз, связь с ними, отдача на них и влияние на них, это не влияние на них, это по сути мы приобретаем килим, недостающий нам для нашего исправления, для нашего подъема. Я нахожусь на некотором уровне, подняться я могу только при условии, что я связываюсь с ними. Теперь, когда мы распространяем им методику, причины, состояние, будущее, мы достаточно не оторваны. Мы видим, что иногда мы произносим слова, а они не понимают, о чем говорится. Им кажется, все это нереально. Откуда ты это все берешь? Для чего? Почему? А с какой стати? Не то чтобы я хотел. И поэтому здесь нам нужны люди, которые смогут работать с ними. Как мы построим мостик между собой и этими людьми, которые смогут правильно рекламировать, и от них уже передастся в широкую аудиторию. Это проблема. Это проблема, это и есть искусство. Но все-таки ты пользуешься этими внешними, по сути, только как машинами для реализации. Те, кто умеют создавать фильмы, клипы, музыку, свет, цвет, освещение, акустику, самые разные вещи. Профессионалы, те, которые умеют. Есть множество людей, которые работают, скажем, в газете. Я приношу им текст и говорю, это нужно разрекламировать. Они уже знают, какой придать формат, где это выставить, и так далее. Мы должны пользоваться ими. Но контент не надо ожидать, чтобы СМИ сами начали бы меняться. Откуда? Мы же видим. Они же хуже всех. Они проданные, Они те, кто и выстроили это общество. Кто они вообще такие? Так ты хочешь, чтобы они изменились? Они не могут измениться. Я не пренебрегаю ими, это просто то, что есть. Я смотрю на всех, как на материал творения. Нет расчета у меня ни с кем, что кто-то хороший или кто-то плохой, такой или сякой. Даже если он меня там ругает с утра до ночи. Ну так что? Мы просто, тем не менее, должны просто самостоятельно выстроить эти системы. Это система отдачи. Как ты думаешь, что они смогут это сделать? Откуда у них есть понятие в отдаче?
Я хочу уточнить то, что вы сейчас говорили о взаимовключении. Должны ли мы прийти к ним с нашим посылом? Может быть, не к органам СМИ, может быть, четко?
Секундочку, что я не говорил? Выйти на улицу, посидите в этих палатках, проникнитесь тем, что происходит, начните эти круглые столы и так далее. Что я не говорил? Говорил. Вы это сделали? Сейчас вы лучше их понимаете. Вы уже больше понимаете, что происходит. Я сижу у себя в комнате, и мне не достает того понимания, то, что есть у вас. И надо продолжать. И находиться с ними буквально. Нет выбора. Это все касается нашего духовного исправления. Посмотри, как Бальсулам, что он об этом пишет. Как бы, ну, что от этого? То социализм, то коммунизм, то о чем он пишет, о каких-то глупостях? А это и есть реализация всей методики, которая должна реализоваться здесь, у нас, не на небесах. Хорошо?
То есть наша работа, в конечном счете, это работа на местах, выезжать все время, еще чуть-чуть, еще шаг, немножко я беру от них, немножко они под моим влиянием. Не будет здесь, как бы, когда мы говорим даже о средствах связи, которым мы касаемся, сделать, чтобы народ присоединился к этим СМИ. Допустим, у нас есть радио, у нас есть канал 2 года. Спросить, сколько людей слушали это? Никто из них. Наверняка больше, чем в начале, но... Так вопрос, что такое эти средства связи, которые мы должны организовать? Кто соединится с ними? Кто придет к ним? Как они придут?
Я думаю, что мы должны проникнуть в существующие СМИ и быть достаточно специалистами, давать им такие материалы, которые ответят на ежедневные проблемы, которые появляются в мире. И тогда они захотят, или им придется, потому что у них нет подобных материалов, выставлять их в различных, ну, в самых разных, всеми их средствами. Это то, что мы должны сделать. Мы должны, но так, что если они не принимают это, мы должны сказать так. Если они не принимают это, означает, что я не могу написать о том, что я не могу передать. Это означает, что если они получат силы, то это не дойдет до народа. Народ не сможет это переварить. Таким образом мы должны ими пользоваться. Потому что, в конце концов, неважно, насколько проданы эти СМИ и рейтингам, и своим хозяевам, но она уже выстроила под собой народ. И поэтому их ты должен работать по их путям. То есть они уже создали связь СМИ и народа. И туда тебе нужно выйти и постепенно объяснять правду. Так, чтобы принималось и средствами массовой информации, и народом. И нам нужны такие люди, и вообще мы реально должны начать строить такую систему, а не выстраивать наши системы. Это пока что, ну, движение, поручительство, там, все, что мы делаем, это все для того, чтобы выстроить основу, скорее основу. Но потом мы должны видеть, как мы растим между собой таких людей, которые могут входить и которые работают с этими самыми СМИ. Я же вижу, скажем, Олег Ицексон пишет статьи на русском, и они принимаются, их берут. Не знаю, как они называются. Ну, да, в разных газетах виртуальных. Их принимают и читают. Сотни тысяч людей. Сотни, не знаю, там полмиллиона. То есть мы так должны стараться работать. Выстроить наши собственные СМИ. Ты прав, никто на нас не смотрит, кроме товарищей, которые уже с нами.
Я не согласен с этим, объясню почему. Аналогия, сравнение, которое делает РАИ, это наш канал Каббала народу. Поэтому это работает на тех, у кого есть частота уха, они слышат это. Если мы сделаем... Еще один момент. Если я толкаю одну статью внутри чего-то, то это капля в море, это не средство информации. То есть, если я сейчас выйду с какой-то программой, допустим, войду на второй канал телевидения, это все будет что-то всего лишь одно из целого потока, в котором человек находится. Поэтому я не думаю, что можно передать, не создавая наши собственные СМИ, какой-то глобальный воспитательный канал, который не связан ни с какими существующими СМИ.
Мы не говорим, что должно быть одно за счет другого. Но у тебя здесь, там, есть готовые СМИ. И ты не можешь бросить их и начать выстраивать что-то свое. Ты можешь, пожалуйста, открывай. Ты знаешь? Ты знаешь, как и сегодня. Ну, есть у нас, ну так что, будет еще чуть-чуть, еще немного. Но это пока это распространится только в те круги, которые чувствуют необходимость, те, у которых есть хиссарон, потребность, могут, способны прийти к тебе и связаться с тобой. Ты не доберешься до территории Ахапа. Одно не отрицает другого. Нет у нас таких подобных примеров в мире. Есть удачный пример, как строят каналы. Ну, например, Эль-Джазира. Они выстроили хороший канал. Ничего не скажешь. Но ты знаешь, сколько миллиардов вложили? И какое требование было в самом начале? И сколько людей уже там? У нас нет ничего близко к этому. И нету хиссарона. У тебя нет готовой публики. Нет. Поэтому ты не можешь не воспользоваться внешними СМИ. Да.
Этот протест, было какое-то ощущение, что пришла какая-то волна, и вдруг нас стали слушать. Было какое-то ощущение, по крайней мере, у меня, что это пробуксовывает. И мой вопрос, что мы все время действуем с той же силой, просто учиться и найти эти волны, входить в них, или как?
Я не знаю, на каких волнах они будут. Я скажу только одно. Есть два движения. Движение вот это вот левых до крайних радикалов, желающих уничтожить страну, и, скажем, движение бедных. Ну, допустим, движения, хотя они не организованы. Два движения вдруг объединились вместе, хотя между ними нет никакой связи. Наоборот, они относятся, Одни ашкеназы, другие сефарды, скажем. Одни богатые, другие бедные. Одни живут в центре, другие живут в провинции. И так далее, и так далее. Нет никакой связи между ними. Но как-то они соединились вместе, потому что хотели надавить. В тот момент, когда они начали выяснение, что же мы хотим, то вновь они начинают так вот делиться. И поэтому это не продержится долго. Понятно, что нужно только... Ты не можешь воспользоваться бедными, как во время революции, чтобы этой силой ты мог бы достичь своей идеологии. Потому что их не волнует идеологию, ты им хлеб обещаешь. А тебя волнует идеология, потому что у тебя еще и пирожные, кроме хлеба. Это как обычно во время революции. Здесь это не сработает. Есть много причин, по которым это не сработает. И внешний враг, и много всего. И вообще, из-за того, что происходит это в Израиле, это не... простой народ. Не может быть здесь гражданской войны. Когда-то это было, но мы не понимаем, в какой форме это было во времена храма. Между Маккабим и эллинами во время эллинизации. То есть, я думаю, что это все пройдет и исчезнет. Но кризис-то существует. И этот кризис, он не левых. Он, скорее, принадлежит нуждающимся. И кризис не принадлежит левым, а принадлежит, скажем, богатым. То есть здесь есть нечто другое, то, что начинает появляться на карте. То есть что-то, что принадлежит всем, то, что касается так или иначе, но всех. Это не политика. Это не... кризис, он как бы приравнивает всех, потому что нет решения ни одним и ни другим. И поэтому я думаю, что у нас возможности только прибавятся, и будет все больше и больше. Но у этих левых не на что будет им положиться, потому что кризис общий. В Европе он намного больше или в Америке, чем у нас. И тогда мы сможем, надо только правильно объяснить, близко им в том, что именно исправлением мы исправим кризис. Объединением, связью мы исправим кризис. Но это близкие вещи.
Мой вопрос больше направлен к нам. Я смотрю, допустим, на круги в Зихроне, круглые столы, которые организуются все время. Скоро вообще у нас придет дождь, и все это смоется. Кризис не то, что у нас, просто у людей это меньше в сознании, потому что, может быть, меньше болит. Это у них все становится слабее. Вопрос, должны ли мы действовать с той же силой, с той же мощью, несмотря на то, что это все слабее становится в народе? Или мы должны увидеть, что это волны, что это кризисы, эти больные точки, и тогда действовать со всей силой? Каждый раз по новой.
Ну, смотри, я не знаю. Все зависит от того, как ты делаешь. Как ты проводишь эти встречи. Если они формальные, то, конечно же, не стоит. Если это как фестивали, вместе с людьми, когда люди приходят, с семьями, встречаются там, крутятся, ты им немножечко подготавливаешь там какую-нибудь закуску, послушать музыку. В небольшом городишке такой фестиваль, ну, может, раз в месяц слишком много, раз в неделю слишком часто, но раз в месяц, может, это всем подойдет как раз. Ну, это то, что думаю. Разные отделы муниципалитета только будут рады помочь, они все запишут это как действие. Ну, то, что я думаю. Но еще раз, не надо отчаиваться, потому что как раз именно для нас все эти причины и условия. И раздача материала — это тоже очень важно. Раз уж мы говорим о небольших городах, то с помощью таких действий мы... Ну, и именно так мы можем. То, что мы можем там сделать. Ладно, ребята. Ну, давай, Лёр.
В направлении Ицхака. Последние события, это мне напоминает, что как будто у человека проснулась точка в сердце, такое новое желание, что-то очень особое, полное воодушевления. И в тот момент, как Рабаш пишет, что тебе нужно увидеть Хисарон тогда в себе, как бы работа в сердце, это кажется, что это тот период, в котором мы находимся. То есть, как Ицхак говорит, какое-то желание, которое ослабляется. И вопрос мой, мы должны делать усилия, чтобы пробудить, оживить это желание. Это более глубокое желание, чем у богатых и бедных, как вы до этого описали. Что это какая-то удрученность от жизни, в общем, что-то не работает, и мы это чувствуем.
Ну, да. Но, тем не менее, мы действуем из основы, из корня. Ты не можешь обратиться к человеку и говорить с ним сейчас о высоких материях. Ты можешь облачить их, но ради конкретных потребностей.
Вопрос, нужно ли нам проявлять усилия, чтобы пробудить это желание, которое сейчас ослабляется.
Это зависит от духа. Может, у него меняется все от недели к неделе. Все зависит от Организации Объединенных Наций, от этих и от тех. Ты работаешь с ребенком, что ж ты можешь делать?
Я говорю, какое у нас должно быть отношение?
А если он не захочет на этой неделе тебя слушать, ты все равно будешь его заставлять? Ну, попробуй своим детям что-то так протолкнуть. Посмотрим на тебя.
Разве у нас нет возможности пробудить это желание в народе, еще какой-то шаг сделать? Нет, искусственно. А если уж такие большие действия, там ты какой-то фильм особый выпускаешь, который потрясет всю страну, и тогда... Но тебе вначале нужно пробудиться. Вначале должно быть пробуждение, хисарон, кли. А как иначе ты можешь это сделать? Я не знаю, ты что, не учишься, что хисарон прежде всего?
Не, не говорю о хисароне, а о том...
Тогда сиди и молчи.
Я не могу пробудить этот хисарон в народе.
Вначале подумай, как это пробудить, а потом делай. А ты хочешь действовать как бы до хисарона.
Это нет никакого смысла это делать, если нет хисарона.
Ну так и подожди.
Ну, должны ли мы ждать, чтобы появился вновь хисарон? Или же мы должны что-то сделать?
Хисарон к объединению? Хисарон к объединению?
Нет, хисарон, который в народе сейчас, я даже не знаю, как его обозвать.
Нет такого, если нет, его так не может с этим работать. Допустим, это хисарон к объединению. Общественная справедливость, там раздача справедливая, там разные вещи, неважно, распределение, но потребность хисарон к объединению. И тогда ты можешь, тут мы объясняем в течение всего пути о кризисе и решении. Да? Мы это и делаем. Теперь нужно найти для этого только еще разные такие способы дойти до сердца человека. Да? Но вначале позаботиться о хисароне. А иначе это противно. Мне что-то втюхивает, что я совершенно не хочу. Ладно. Мы перейдем к... Да. Ну, переведи только, что он говорит. Кто переведет? Хорошо.
Философы, как вы знаете, вводят понятие квантования общества, то есть человечества. И вот все наши попытки найти какую-нибудь...
Философы сейчас говорим о халуке, халуке и самим ширкора и ношу.
То есть поэтому мы близки к физикам. Если бы на физике решили бы квантовать, мы бы решили нашу проблему с распространением.
Но без этого нахну кровим для физика им... И мы ину как поалим, а за ину гам мы мацлихим бы апаца, конечно.
Человечество находится в таком состоянии, в котором мы не видим вообще ничего общего. Если раньше объединял кусок хлеба,
все отличие сегодняшнего состояния в том, что кончилось это, голода нет.
אנשים נמצאים במצב כזה שאם פעם חתיכת לחם זה מה שהיה מאחד את העם, היום אין דבר כזה, משהו שמאחד את כל העולם.
То, что в Торе написано, нет хлеба, нет Торы, это как раз вот то же самое. Хлеб есть, но Торы еще нет.
אין לחם, אין תורה, נאמר, אז בדיוק אותו דבר. לחם כבר יש, אבל תורה עדיין אין.
Это вот сейчас, к сожалению, получается, что сейчас воспитывают пример, только пример, как мы себя ведем. И вот при распространении, вот мы бьемся со всеми средствами массовой информации, я к этому пришел, когда вот началась кампания на блоге «Урава». У меня затишье в фирме было, но я с дуру стал самые такие, на мой взгляд, когда здесь демонстрации шли.
У него есть большой бизнес, он вообще человек такой очень активный в России.
מה שיכול לחנך זה רק דוגמה, וראיתי את זה אז שהרב התחיל לפרסם בבלוג שלו, גם ראיתי את זה דרך התקשורת שזה אפשר לעשות.
Я вел политинформацию, я распечатал самые такие, на мой взгляд, то, что меня трясло от того, что творится в мире, и утром раздавал. Ну, не раздавал, заставлял, но отказаться не могут 50 человек, но человек 20 экономистов.
הדפסתי את הדברים הכי חריפים שהטרידו אותי וחילקתי לסביבה שלי
מהבלוג
של הרב
וחילק בין הכלכלנים כי הוא ראש מכון לכלכלה נו אין עובדים כי הוא ראש היום תחתיו
הרב помогает перевести
терпели, потом номер не взорвался хлеб есть и все стали смеяться.
שבוע הם סבלו את זה איכשהו, אבל עדיין יש לחם, העולם לא התפוצץ, אז זה נגמר.
Но вдруг пришли несколько человек, которые я годами объяснял, которые уже давно плюнул, ничего нет, и вдруг пришли за книжкой.
אבל פתאום הופיעו כמה אנשים שכבר במשך שנים ניסיתי להסביר להם ולא הגיבו, אבל פתאום הם הופיעו.
וביקשו ספרים.
ביקשו ספרים.
Ну, да, тут у меня все время что-нибудь случается. И как результат поведения, которое у меня изменилось за эти годы, как реакция на те проблемы, которые я решаю каждый день в бизнесе. И вот это вот последние случаи три, они все на то, что решается не с точки зрения, как там, не просто набить карман там, а просто оштрафовать там, возложить там на кого-то какие-то там материальные там убытки, там что-то, как-то повести себя. То есть народ ожидает, вот почему-то сейчас усилилось еще, что каждый, где ищет, смотреть даже интересно, как мозги скрипят, где выгода. Вот от каждого слова, где выгода? Раньше такого не было. Вот это буквально в последнее время. Это есть квантование. То есть где-то внутри каждый от каждого что-то там получил.
Короче говоря, эго Минкабер.
Короче говоря, эго усиливается. И все еще есть такие единицы, которые приходят к нему, требуют, а есть такие, как я понимаю, работают на новом уровне анализа.
Хорошо, так я делал в конце предисловия к Зору. Труды Бааль Сулама, страница 453. Первая колонка. Последний параграф, и вот теперь. Вы все нашли? Все Лейбовичи тоже нашел? Воспитатель тоже мне. Давай, читай. И вот теперь мы обязаны исправить все, что неисправлено, и каждый из нас получит, примет на себя всю свою душу, ограничить отсюда и далее внутреннюю часть Торы и повысить важную внутреннюю часть над внешней частью.
Хорошо, если Тора — это та методика, которая говорит об объединении. Создал злое начало, создал Тору приправу, поскольку свет не возвращает к источнику. Короче, та часть, которую мы изучаем, где мы и учим, где нужно реализовать соединение.
И каждый из нас должен поднять внутреннюю часть Тору, то есть свойство Израиля в себе.
Часть в нем, которая стремится к отдаче и объединению,
к потребности его души, над своей внешней частью, народом, называемой народом мира в нем, являющейся потребностями тела. И проявится эта сила во всем народе Израиля. Так что народы мира, которые в нас, осознают и поймут важность и величие великих Израиля над ними, услышат их и будут им повиноваться.
То есть каждому тоже желание получать. И вообще во всей нашей группе, часть, которая хочет объединиться, будет над частью, которая пока еще не исправлена. Это называется, что Израиль нас усилится над народами мира в нас.
И тогда внутренняя часть народов мира, называемые праведники народов мира, усилится и покорят их внешнюю часть, называемую разрушители мира. И внутренняя часть мира, которую Израиль превзойдет во всем своем величии и важности внешнюю часть мира, называемую народы мира. И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними. И исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиля, Израиль, и приведут их вместо их. И дом Израиля примет наследие на земле Творца.
Есть еще место, где он говорит, где это и зальется в панимирот, найди там, если можно, что просто изливается из Гальгальтайнаем Вахаб, из Израиля в народы мира знания, и таким образом мы должны работать, когда работа находится именно в нас.